Нашу программу продолжает литературная передача. Предлагаем вам послушать отрывок из повести Гоголя «Вий» в исполнении выдающегося актера Бориса Бабочкина.
Философ остался один. Сначала он зевнул, потом потянулся, потом фукнул в обе руки и, наконец, уже обсмотрелся. Посредине стоял черный гроб. Свечи теплились пред темными образами. Свет от них освещал только иконостас и слегка середину церкви. Отдаленные углы притвора были закутаны мраком. Высокий старинный иконостас уже показывал глубокую ветхость. Сквозная резьба его, покрытая золотом, еще блестела одними только искрами. Позолота в одном месте опала, в другом вовсе почернела. Лики святых, совершенно потемневшие, глядели как-то мрачно. Философ еще раз обсмотрелся. «Что ж, — сказал он, — чего тут бояться? Человек прийти сюда не может, а от мертвецов и выходцев из того света есть у меня молитвы такие, что как прочитают, они меня и пальцем не тронут. Ничего, — повторил он, махнув рукою, — будем читать». Подходя к крылосу, увидел он несколько связок свечей. «Это хорошо, — подумал философ. — Нужно осветить всю церковь так, чтобы видно было, как днем. Эх, жаль, что во храме Божием не можно люльки выкурить». И он принялся прилепливать восковые свечи ко всем карнизам, налоям и образам, не жалея их немало, и скоро вся церковь наполнилась светом. Вверху только мрак сделался как будто сильнее, и мрачные образа глядели угрюмей из старинных резных рам, кое-где сверкавших позолотой. Он подошел к гробу, с робостью посмотрел в лицо умершей и не мог не зажмурить несколько вздрогнувшие своих глаз. Такая страшная, сверкающая красота. Он отворотился и хотел отойти, но по странному любопытству, по странному, поперечивающему себе чувству, не оставляющему человека, особенно во время страха, он не утерпел, уходя, не взглянуть на нее. И потом, ощутивший тот же трепет, взглянул еще раз. В самом деле, резкая красота усопшей казалась страшною. Может быть, даже она не поразила бы таким паническим ужасом, если бы была несколько безобразнее. Но в ее чертах не было ничего тусклого, мутного, умершего. Оно было живо, и философу казалось, как будто бы она глядит на него закрытыми глазами. Ему даже показалось, как будто из-под ресницы правого глаза ее покатилась слеза, и когда она остановилась на щеке, то он различил ясно, что это была капля крови. Он поспешно отошел к крылосу, развернул книгу и, чтобы более ободрить себя, начал читать самым громким голосом. Голос его поразил церковные деревянные стены, давно молчаливые, оглохлые, одиноко, без эха, сыпался он густым басом в совершенно мертвой тишине и казался несколько диким даже самому чтецу. «Чего бояться?» — думал он между тем сам про себя. «Ведь она не встанет из своего гроба, потому что побоится Божьего слова. Пусть лежит. Да и что я за казак, когда бы устрашился? Ну, выпил лишнее, оттого и показывается страшно. А понюхать табаку, эх, добрый табак, славный табак,
хороший табак.
Однако же, перелистывая каждую страницу, он посматривал искоса на гроб, и невольное чувство, казалось, шептало ему: вот-вот встанет, вот поднимется, вот выглянет из гроба. Но тишина была мертвая, гроб стоял неподвижно, свечи лили целый потоп света. Страшна освященная церковь ночью с мертвым телом и без души людей. Возвысив голос, он начал петь на разные голоса, желая заглушить остатки боязни, но через каждую минуту обращал глаза свои на гроб, как будто бы задавая невольный вопрос: что, если подымется, если встанет она? Но гроб не шелохнулся. Хоть бы какой-нибудь звук, какое-нибудь живое существо, даже сверчок отозвался в углу. Чуть только слышался легкий треск какой-нибудь отдаленной свечки или слабый, слегка хлопнувший звук восковой капли, падавшей на пол. Ну, если подымется. Она приподняла голову. Он дико взглянул и протер глаза. Но она точно уже не лежит, а сидит в своем гробе. Он отвел глаза свои и опять с ужасом обратил на гроб. Она встала. Идет по церкви с закрытыми глазами, беспрестанно расправляя руки, как бы желая поймать кого-нибудь. Она идет прямо к нему. В страхе очертил он около себя круг. С усилием начал читать молитвы и произносить заклинания, которым научил его один монах, видевший всю жизнь свою ведьм и нечистых духов. Она стала почти на самой черте, но видно было, что не имела сил переступить ее, и вся посинела, как человек уже несколько дней умерший. Хома не имел духа взглянуть на нее. Она была страшна. Она ударила зубами в зубы и открыла мертвые глаза свои. Но, не видя ничего, с бешенством, что выразило ее задрожавшее лицо, обратилась в другую сторону и, распростерши руки, обхватывала ими каждый столб и угол, стараясь поймать хому. Наконец остановилась, погрозив пальцем, и легла в свой гроб. Философ все еще не мог прийти в себя и со страхом поглядывал на это тесное жилище ведьмы. Наконец гроб вдруг сорвался с своего места и со свистом начал летать по всей церкви, крестя во всех направлениях воздух. Философ видел его почти над головою, но вместе с тем видел, что он не мог зацепить круга им очерченного, и усилил свои заклинания. Гроб грянулся на середине церкви и остался неподвижным. Труп опять поднялся из него, синий, позеленевший. Но в то время послышался отдаленный крик петуха. Труп опустился в гроб и захлопнулся гробовою крышкою. Сердце у философа билось и пот катился градом. Но ободренный петушьим криком он дочитывал быстрее листы, которые должен был прочитать прежде. При первой заре пришли сменить его дьячок и седой евтух, который на тот раз отправлял должность церковного старосты. Пришедший на отдаленный ночлег, философ долго не мог заснуть. Но усталость одолела, и он проспал до обеда. Когда он проснулся, все ночное событие казалось ему происходившим во сне. Ему дали для подкрепления сил кварту горелки. За обедом он скоро развязался, присовокупил кое к чему замечания и съел почти один довольно старого поросенка. Но однако же о своем событии в церкви он не решался говорить по какому-то безотчетному для него самого чувству. И на вопросы любопытных отвечал: «Да, были всякие чудеса». Философ был одним из числа тех людей, которых, если накормят, то у них пробуждается необыкновенная филантропия. Он, лежа с своей трубкой в зубах, глядел на всех необыкновенно сладкими глазами и беспрестанно поплевывал в сторону. После обеда философ был совершенно в духе. Он успел обходить все селение, перезнакомиться почти со всеми. Из двух хат его даже выгнали. Одна смазливая молотка хватила его порядочно лопатой по спине, когда он вздумал было пощупать и полюбопытствовать, из какой материи у него была сорочка и плахта. Но чем более время близилось к вечеру, тем задумчивее становился философ. За час до ужина вся почти дворня собиралась играть в кашу или в крагли, род кеглей, где вместо шаров употребляются длинные палки, и выигравший имел право проезжаться на другом верхом. Эта игра становилась очень интересной для зрителей. Часто погонщик, широкий как блин, взлезал верхом на свиного пастуха, тщедушного, низенького, всего состоявшего из морщин. В другой раз погонщик подставлял свою спину, и дорож, вскочивший на нее, всегда говорил: «Экой здоровый бык!» У порога кухни сидели те, которые были посолиднее. Они глядели чрезвычайно серьезно, куря люльки, даже и тогда, когда молодежь от души смеялась какому-нибудь острому слову погонщика или Спирида. Хама напрасно старался вмешаться в эту игру. Какая-то темная мысль, как гвоздь, сидела в его голове. За вечерей, сколько ни старался он развеселить себя, но страх загорался в нем вместе с тьмою, распростиравшуюся по небу. «А ну, пора нам, пан Бурсак», — сказал ему знакомый седой казак, поднимаясь с места вместе с Дорошем. «Пойдем на работу». Хаму опять таким же самым образом отвели в церковь, опять оставили его одного и заперли за ним дверь. Как только он остался один, робость начала внедряться снова в его грудь. Он опять увидел темные образа, блестящие рамы и знакомый черный гроб, стоявший в угрожающей тишине и неподвижности среди церкви. «Что же», — произнес он, — «теперь ведь мне не в диковинку это диво. Оно с первого разу только страшно». «Да, оно только с первого разу немного страшно, а там оно уже не страшно. Оно уже совсем не страшно». Он поспешно встал на крыло, сочертил около себя круг, произнес несколько заклинаний и начал читать, громко решаясь не поднимать с книги своих глаз и не обращать внимания ни на что. Уже около часу читал он и начинал несколько уставать и покашливать. Он вынул из кармана рожок и, прежде нежели поднес табак к носу, робко повел глазами на гроб. Сердце его захолонуло. Труп уже стоял перед ним на самой черте и вперил на него мертвые позеленевшие глаза. Бурсак содрогнулся, и холод чувствительно пробежал по всем его жилам. Потупив очи в книгу, стал он читать громче свои молитвы и заклятия и слышал, как труп опять ударил зубами и замахал руками, желая схватить его. Но, покосившись слегка одним глазом, увидел он, что труп не там ловил его, где стоял он, и, как видно, не мог видеть его. Глухо стала ворчать она и начала выговаривать мертвыми устами страшные слова. Хрипло всхлипывали они, как клокотание кипящей смолы. Что значили они, того не мог бы сказать он, но что-то страшное в них заключалось. Философ в страхе понял, что она творила заклинание. Ветер пошел по церкви от слов, и послышался шум, как бы от множества летящих крыл. Он слышал, как бились крыльями в стекла церковных окон и в железные рамы, как царапались визгом когтями по железу и как несметная сила громила в двери и хотела вломиться. Сильно у него билось во все время сердце. Зажмурив глаза, все читал он заклятия и молитвы. Наконец, вдруг что-то засвистало вдали. Это был отдаленный крик петуха. Изнуренный философ остановился и отдохнул духом. Вошедшие сменить философа нашли его едва живо. Он оперся спиной в стену и, выпучив глаза, глядел неподвижно на толкавших его казаков. Его почти вывели и должны были поддерживать во всю дорогу. Пришедший на панский двор, он встряхнулся и велел себе подать кварту горелки. Выпивший ее, он пригладил на голове свои волосы и сказал: «Много на свете всякой дряни водится, а страхи такие случаются!» Ну, при этом философ махнул рукою. Собравшийся возле него кружок потупил голову, услышав такие слова. Даже небольшой мальчишка, которого вся дворня почитала вправе уполномочивать вместо себя, когда дело шло к тому, чтобы чистить конюшню или таскать воду, даже этот бедный мальчишка тоже разинул рот. В это время проходила мимо еще не совсем пожилая бабенка в плотно обтянутой запаске, выказывавший ее круглый и крепкий стан помощница старой кухарки, кокетка страшная, которая всегда находила что-нибудь пришпилить к своему очипку или кусок ленточки, или гвоздику, или даже бумажку, если не было чего-нибудь другого. «Здравствуй, Хама», — сказала она, увидев философа. «Ай-яй-яй, что это с тобою?» — вскричала она, всплеснув руками.
«Как что, глупая баба?»
«Ах, боже мой! Да ты весь посидел!»
«Э-э-э! Да она правду говорит», — произнес Спирит, всматриваясь в него пристально. «Ты точно посидел, как наш старый Явтух!»
Философ, услышавший это, побежал опрометью в кухню, где он заметил прилепленный к стене, опачканный мухами, треугольный кусок зеркала, перед которым были натыканы незабудки, барвинки и даже гирлянды из нагидок, показывавшие назначение его для туалета щеголеватой кокетки. Он с ужасом увидел истину их слов. Половина волос его точно побелела.
повесил голову Хамабрут и предался размышлениям. «Пойду к пану, — сказал он наконец, — расскажу ему все и объясню, что больше не хочу читать. Пусть отправляет меня сей же час в Киев». В таких мыслях направил он путь свой к крыльцу панского дома. Сотник сидел почти неподвижен в своей светлице. Та же самая безнадежная печаль, какую он встретил прежде на его лице, сохранялась в нем и до ныне. Щеки его опали только гораздо более прежнего. Заметно было, что он очень мало употреблял пищи или, может быть, даже вовсе не касался ее. Необыкновенная бледность придавала ему какую-то каменную неподвижность. «Здравствуй, небоже!» — произнес он, увидев Хаму, остановившегося с шапкою в руках у дверей. «Что, как идет у тебя? Все благополучно?»
«Благополучно-то благополучно! Такая чертовщина водится, что прямо бери шапку, да и улепетывай, куда ноги несут!»
«Как так?
Да ваша пан дочка, по здравому рассуждению, она, конечно, есть панского роду, в том никто не станет прикословить. Только не во гнев будь сказано, упокой Бог ее душу.
Что же, дочка,
припустила к себе сатану? Такие страхи задаешь, а никакое писание не учитывается.
Читай, читай. Она недаром призвала тебя. Она заботилась, голубонька моя, о душе своей. И хотела молитвами изгнать всякое дурное помышление.
Власть ваша, пан, ей-богу, не в моготу.
Читай, читай, продолжал тем же увещательным голосом сотник. Тебе одна ночь теперь осталась. Ты сделаешь христианское дело, и я награжу тебя.
Да какие бы ни были награды, как ты себе хочешь, пан, а я не буду читать.
Произнес Хама решительно.
«Слушай, философ, — сказал сотник, и голос его сделался крепок и грозен, — я не люблю этих выдумок. Ты можешь это делать в вашей бурсе, а у меня не так. Я уже как отдерут, так не то что ректор. Знаешь ли ты, что такое хорошие кожаные кончуки?»
«Как не знать, — сказал философ, понизив голос. — Всякому известно, что такое кожаные кончуки. При большом количестве вещь нестерпимая. Да, только ты не знаешь еще, как хлопцы мои умеют парить, — сказал сотник грозно, поднимаясь на ноги. И лицо его приняло повелительное и свирепое выражение, обнаружившее весь необузданный его характер, усыпленный только на время горестью.
«У меня прежде выпарят, потом вспрыснут горелкою, а после опять!»
«Ступай, ступай, исправляй свое дело. Не исправишь,
не встанешь.
А исправишь 1000 червонцев. Ого, да это хват, — подумал философ, выходя. С этим нечего шутить. Стой, стой, приятель, я так навострю лыжи, что ты своими собаками не угонишься за мною. И Хама положил непременно бежать. Он выжидал только после обеденного часу, когда вся дворня имела обыкновение забираться в сено под сараями и, открывший рот, испускать такой храп и свист, что панское подворье делалось похожим на фабрику. Это время, наконец, настало. Даже и Евтух зажмурил глаза, растянувшись перед солнцем. Философ со страхом и дрожью отправился потихоньку в панский сад, откуда ему казалось удобнее и незаметнее было бежать в поле.
Этот сад по обыкновению был страшно запущен и, стало быть, чрезвычайно способствовал всякому тайному предприятию, выключая только одной дорожке, протоптанной по хозяйственной надобности, все прочее было скрыто разросшимися вишнями, бузиною, лопухом, просунувшим на самый верх свои высокие стебли с цепкими розовыми шишками. Хмель покрывал как будто сетью вершину всего этого пестрого собрания дерев и кустарников и составлял над ним крышу, напялившуюся на плетень и спадавшую с него вьющимися змеями вместе с дикими полевыми колокольчиками. За плетнем, служившим границей сада, шел целый лес бурьянов, который, казалось, никто не любопытствовал заглядывать. И коса разлетелась бы вдребезги, если бы захотела коснуться лезвием своим одеревеневших толстых стеблей его. Когда философ хотел перешагнуть плетень, зубы его стучали, и сердце так сильно билось, что он сам испугался. Пола его длинной хламиды, казалось, прилипала к земле, как будто ее кто приколотил гвоздем. Когда он переступал плетень, ему казалось, с оглушительным свистом трещал в уши какой-то голос. «Куда? Куда?» Философ юркнул в бурьян и пустился бежать, беспрестанно ступая со старой корни и давя ногами своими кротов. Он видел, что ему, выбравшись из бурьяна, стоило перебежать поле, за которым чернел густой терновник, где он считал себя безопасным, и, пройдя который, он, по предположению своему, думал встретить дорогу прямо в Киев. Поле он перебежал вдруг и очутился в густом терновнике. Сквозь терновник он пролез, оставив вместо пошлины куски своего сюртука на каждом остром шипе и очутился на небольшой лощине. Верба, разделившимися ветвями, преклонялась Инде почти до самой земли. Небольшой источник сверкал, чистый, как серебро. Первое дело философа было прилечь и напиться, потому что он чувствовал жажду нестерпимую. «Добрая вода!» — сказал он, утирая губы. «Тут бы можно отдохнуть».
«Нет, лучше побежим вперед, не равно будет погоня».
Эти слова раздались у него над ушами. Он оглянулся, перед ним стоял Явтух.
«Чертов Явтух!» — подумал в сердцах про себя философ. «Я бы взял тебя да за ноги и мерзкую рожу твою, и все, что не есть на тебе, побил бы дубовым бревном!»
«Напрасно дал ты такой круг!» — продолжал Явтух.
«Гораздо лучше выбрать ту дорогу, по которой шел я прямо мимо конюшни. Да притом и сюртука жаль, а сукно хорошее, почем платил за аршин. Однако ж погуляли довольно, пора и домой».
Философ, почесываясь, побрел за Явтухом. «Теперь проклятая ведьма задаст мне пфейферу», — подумал он. «Да, впрочем, что я в самом деле? Чего боюсь? Разве я не казак? Ведь читал же я две ночи. Поможет Бог и третью». Видно, проклятая ведьма порядочно грехов наделала, что нечистая сила так за нее стоит. Такие размышления занимали его, когда он вступал на панский двор. Ободривший себя такими замечаниями, он упросил Дороша, который посредством протекции ключника имел иногда вход в панские погреба, вытащить Сулею Сивухи. И оба приятеля, севши под сараем, вытянули немного не полведра. Так что философ, вдруг поднявшись на ноги, закричал: «Музыкантов! Непременно музыкантов!» И, не дождавшись музыкантов, пустился среди двора на расчищенном месте отплясывать тропака. Он танцевал до тех пор, пока не наступило время полдника, и дворня, обступившая его, как водится в таких случаях, в кружок, наконец плюнула и пошла прочь, сказавши: «Вот это как долго танцует человек!» Наконец философ тут же лег спать, и добрый ушат холодной воды мог только пробудить его к ужину. За ужином он говорил о том, что такое казак, и что он не должен бояться ничего на свете.
«Пора», — сказал Евтух. «Пойдем».
«Спичка тебе в язык, проклятый кнур», — подумал философ, и, встав на ноги, сказал: «Пойдем». Идя дорогою, философ беспрестанно поглядывал по сторонам и слегка заговаривал с своими провожатами. Но Евтух молчал, сам дорож был неразговорчив, ночь была адская. Волки выли вдали целою стаей, и самый лай собачий был как-то страшен.
«Кажется, как будто что-то другое воет. Это не волк», — сказал дорож.
Евтух молчал. Философ не нашелся сказать ничего. Они приближились к церкви и вступили под ее ветхие деревянные своды, показывавшие, как мало заботился владелец поместья о Боге и о душе своей. Евтух и дорож по-прежнему удалились, и философ остался один. Все было так же. Все было в том же самом грозно знакомом виде. Он на минуту остановился. Посередине все так же неподвижно стоял гроб ужасной ведьмы. «Не побоюсь, ей-богу, не побоюсь», — сказал он, и, очертивший по-прежнему около себя круг, начал припоминать все свои заклинания. Тишина была страшная. Свечи трепетали и обливали светом всю церковь. Философ перевернул один лист, потом перевернул другой и заметил, что он читает совсем не то, что писано в книге. Со страхом перекрестился он и начал петь. Это несколько ободрило его, чтение пошло вперед, и листы мелькали один за другим. Вдруг среди тишины с треском лопнула железная крышка гроба, и поднялся мертвец. Еще страшнее был он, чем в первый раз. Зубы его страшно ударялись ряд о ряд, в судорогах задергались его губы, и, дико взвизгивая, понеслись заклинания. Вихрь поднялся по церкви, попадали на землю иконы, полетели сверху вниз разбитые стекла окошек, двери сорвались с петлей, и несметная сила чудовищ влетела в Божию церковь. Страшный шум открыл от царапания когтей, наполнил всю церковь. Все летало и носилось, ища повсюду философа. У хамы вышел из головы последний остаток хмеля. Он только крестился, да читал, как попало, молитвы. И в то же время слышал, как нечистая сила металась вокруг его, чуть не зацепляя его концами крыл и отвратительных хвостов. Не имел духу разглядеть он их, видел только, как во всю стену стояло какое-то огромное чудовище в своих перепутанных волосах, как в лесу. Сквозь сеть волос глядели страшно два глаза, подняв немного вверх брови. Над ним держалось в воздухе что-то в виде огромного пузыря с тысячью протянутых из середины клещей и скорпионных жал. Черная земля висела на них клоками. Все глядели на него, искали и не могли увидеть его, окруженного таинственным кругом. «Приведите Вия!» —
Ступайте за Вием!
Раздались слова мертвеца. И вдруг настала тишина в церкви. Послышалось вдали волчье завывание, и скоро раздались тяжелые шаги, звучавшие по церкви. Взглянув искоса, увидел он, что ведут какого-то приземистого, дюжего, косолапого человека. Весь был он в черной земле, как жилистые крепкие корни выдавались его засыпанные землею ноги и руки. Тяжело ступал он, поминутно оступаясь. Длинные веки опущены были до самой земли. С ужасом заметил Хома, что лицо было на нем железное. Его привели под руки и прямо поставили к тому месту, где стоял Хома.
Поднимите мне веки. Не вижу,
сказал подземным голосом Вий. И все сонмище кинулось подымать ему веки.
Не гляди,
шепнул какой-то внутренний голос философу. Не вытерпел он и глянул.
«Вот он!»
— закричал Вий и уставил на него железный палец. И все, сколько ни было, кинулись на философа. Бездыханный грянулся он на землю, и тут же вылетел дух из него от страха. Раздался петуший крик. Это был уже второй крик. Первый прослышали гномы. Испуганные духи бросились, кто как попало в окна и двери, чтобы поскорее вылететь. Но не тут-то было. Так и остались они там, завязнувши в дверях и окнах. Вошедший священник остановился при виде такого посрамления Божьей святыни и не посмел служить панихиду в таком месте. Так навеки осталась церковь с завязнувшими в дверях и окнах чудовищами, обросла лесом, корнями, бурьяном, диким терновником, и никто не найдет теперь к ней дороги. Когда слухи об этом дошли до Киева, и богослов Халява услышал, наконец, о такой участи философа Хомы, то предался целый час раздумью. С ним в продолжении того времени произошли большие перемены. Счастье ему улыбнулось. По окончании курса наук его сделали звонарем самой высокой колокольни, и он всегда почти являлся с разбитым носом, потому что деревянная лестница на колокольню была чрезвычайно безалаберно сделана.
«Ты слышал, что случилось с Хомою?» сказал подошедший к нему Тиберий Горобец, который в то время был уже философ и носил свежие усы.
«Так ему Бог дал», — сказал звонарь Халява. «Пойдем в Шинок, да помянем его душу».
Молодой философ, который с жаром энтузиаста начал пользоваться своими правами, так что на нем и шаровары, и сюртук, даже шапка отзывались спиртом и табачными корешками, в ту же минуту изъявил готовность.
«Славный был человек Хома»,
— сказал звонарь, когда хромой шинкарь поставил перед ним третью кружку.
«Знатный был человек, а пропал ни за что».
«А я знаю, Почему пропал он? От того, что побоялся. А если бы не боялся, то бы ведьма ничего не могла с ним сделать. Нужно только, перекрестившись, плюнуть на самый хвост ей, то и ничего не будет. Я знаю уже все это. Ведь у нас в Киеве все бабы, которые сидят на базаре, все ведьмы. На это звонарь кивнул головою в знак согласия. Но заметивши, что язык его не мог произнести ни одного слова, он осторожно встал из-за стола и, пошатываясь на обе стороны, пошел спрятаться в самое отдаленное место в бурьяне. Причем не позабыл по прежней привычке своей утащить старую подошву от сапога, валявшуюся на лавке.
Прозвучал отрывок из повести Гоголя «Вий» в исполнении народного артиста СССР Бориса Бабочкина, запись 1961 года. Нашу программу продолжает инсценированный рассказ Александра Грина «Элда и Анготея».
Войдите.
Можно.
Здравствуйте. Чем обязаны?
Душечка, вам, вероятно, приходилось встречать всяких чудаков. А потому я заранее становлюсь в их ряды. Я пришел предложить вам выступление. Но только не на сцене, а в жизни.
Это немного смело с вашей стороны. Смело для первого знакомства, но,
да,
в общем, я не прочь ближе познакомиться с вами. Единственное условие, не тащите меня за город. Я обожаю ресторан «Альфа».
К сожалению, малютка, дело гораздо серьезнее. Ну, сейчас вы увидите, что выбор мой остановился на вас совершенно исключительным образом.
Да?
Да.
Ну, что ж, я готова слушать. Вы курите?
Нет.
Нет? А я закурю.
Спасибо. Прошу вас.
Благодарю вас.
Во время своих прогулок я... Вы знаете, я познакомился с неким Фергюсом Фергюсоном.
Так.
Зашел в его дом напиться воды. Дом выстроен на Теренкурских холмах. Фергюсону лет 45. Его прислуга ушла. Ушла, тяготясь жить с больным. Он помешанный. И в настоящее время умирает.
Боже.
Да. Основным пунктом его помешательства является исчезновение жены, которой у него никогда, никогда не было. Возможно, что, будучи нестерпимо одинок, он выдумал жену, сам поверил в свою фантазию. Так или иначе, но фотография Анготеи, так он называет жену, изумительно похожа на вас. Я вас видел на сцене и в магазине Эстрема. Да. Это необыкновенное сходство дало мне мысль помочь Фергюсону обрести потерянную жену. Откуда у нее фотография, неизвестно. Я думаю, что он когда-то ее купил, да.
Вот как. Вы сватаете меня без спроса, да еще за безумного.
Имейте терпение. Фергюсон умирает. Я уже вам сказал это. В день свадьбы Анготея отправилась одна по тропе, на которой находится отверстие, Оно в тонкой стенке скалы, перегородившей тропу. Часть тропы позади овала. Она так похожа на ту дорожку, которая подводит к нему, что в воображение Фергюсона овальное отверстие превратилось в таинственное зеркало. Он убежден, что Анготея ушла в зеркало.
В зеркало?
Да, и заблудилась там. По расчету врача ему осталось жить не более 12 часов. Мне хочется, чтобы он умер, не тоскуя. И увидел ее.
Забавно. Значит, странный, сентиментальный дурак. Извините, мне не нравятся такие типы. Ну, скажите, к чему вся эта история?
Она вот к чему. Не согласитесь ли вы быть полчаса Анготеей? Потому что он призывает ее. Это человек прекрасной души, заслуживающий иной судьбы. В случае вашего согласия назначайте сколько хотите.
Что я должна говорить?
Вот, я примерно здесь набросал.
Да, вот. Это все изумительно. У меня прям смятка в голове. Скажите, вы сами не психиатр?
Нет. Я патолог.
А, ну, обождите, я попробую. Сейчас. Ну, я думаю, мы это обстряпаем. Значит так, прежде всего деньги. Сколько вы намерены заплатить?
10 000.
Что?
Я сказал 10 000.
Преклоняюсь, я, в общем-то, на меньшее бы и не согласилась. Так, еще одно условие. Если этот ваш Фергюсон выздоровеет, я не обязана продолжать игру?
Конечно. Итак, в автомобиль. Он здесь. Собирайтесь и едем.
Я должна говорить только так, как у вас написано? Ваше мне нет, мне не совсем подходит. Надо проще. Ну, хотя он и видел ее только в бреду, но тут ведь будет уже не совсем бред.
Пожалуй. Но довольно вашего лица, вашего сходства с несуществующей Анготеей.
Нет, этого мало.
Делайте, как хотите. Лишь с сознанием великой ответственности. Вот еще пропасть. Видите, там тени в тумане. Да. Красивый хоровод пустоты.
Да, да. Я хочу спросить, деньги будут уплачены немедленно?
Без сомнений.
Благодарю вас.
Что вам следовало бы взглянуть на воображаемое зеркало, на тот просвет в скале, в который, по утверждению Фергюсона, ушла Анготея.
Да, чтобы настроиться. Доброму вору все впору. Это недалеко?
Нет, мы уже приехали. Остановите машину.
Это, собственно говоря, ничего не дают. Так мы поедем теперь?
Вот эта тропинка ведет к дому Фергюсона. Я приду за вами. Через полчаса.
Черт бы побрал этих мух. Трава колется, но деньги, такие деньги.
Доктор, да. Как Фергюсон?
Тише, он лежит очень спокойно, молчит. Иногда берет фотографию, рассматривает ее. Силы оставляют его так быстро. Иногда забывается, очнувшись, спрашивает, где вы?
Я ее привез.
А, хорошо.
Ну что ж, можно ввести?
Вы знаете, мое положение затруднительно. Я знаю, что он умрет не позже вечера. Однако, возможно ли рисковать на случай прозрения, наступающего иногда, знаете, внезапно, при маниакальном безумии, в случае потрясенной нервной системы? Я хочу сказать, что возможен результат, противный желаемому.
Да. Как же быть?
Я не знаю.
Ну, я тоже не знаю.
Да.
Я не знал.
Да?
Но теперь знаю. Ко мне вернулась уверенность. Но, доктор...
Да?
Мы с вами к нему не выйдем. Мы будем в соседней комнате смотреть в дверь.
Хорошо.
Я пойду за Элдой.
Вот и я.
Резкая прическа исчезла. Сменилась тяжелым узлом волос, лоб открыт. А, вы очистили ваше лицо от грима и пудры. А вы знаете, с побледневшими губами ваше лицо выглядит обветренным, каким-то похудевшим. Босая. И одежда. Пожалуй, вы правы. Короткая рваная юбка, распахнутая у шеи блузка. Удивительно, именно такой я и представлял вымышленную женщину. Вы знаете, я доволен, Элда. Я вижу, что вы угадали.
Угадал?
Да.
Да бросьте вы. Я все-таки 6 лет на сцене. Ну что ж, пора идти?
Да, пора. Ну, Элда, смотрите, вы должны понимать... Вы женщина.
Ой, боюсь. Я здесь, как будто прошла вечность. Ну, встречай меня, встречай, бродягу свой, друг мой. Ты меня не забыл? Не забыл? Если ты не забыл, то прости, пожалуйста, прости.
Ангатея.
Да, я...
Ты теперь не будешь ходить одна?
Нет, никогда. Никогда не было так далеко, но я всегда помнила о тебе. Я изголодалась, напугалась, у меня ноги устали. Изранена. Боже мой, как там все было немило, чуждо. Стены стояли кругом, внизу рокот слышался. И никак, никак нельзя было выйти из скала. Но зеркало-то разбито.
Разбейте его прочь, стрелой
стекло. Да, я разбила, я разбила его. Как? Я здесь, рядом. Руку мою, дай твою руку. Прикоснись ко мне. Это я.
Характер случая мешает мне воздать должное вашему таланту, который вы употребили. На, может быть, странное, но истинно человеческое дело.
А вы, доктор, как?
Превосходно. Но мне трудно говорить об этом теперь.
Вот что. Вы заплатите чеком или наличными? Согласитесь, что завтра банки закрыты?
Наличными. Вот, возьмите.
Нет, здесь не хватает 75, я считала 2 раза. Считайте сами, считайте, если вы не верите.
Я верю, прошу извинить мою рассеянность. Вот, вот, пожалуйста, еще 75. Ну, теперь идите к автомобилю. Я уже приказал отвезти вас обратно.
Благодарю. Ну, все, да, всего хорошего. От меня немного цветов вашему чудаку. Но только 2 буквы. Э и С. Ну, до свидания.
Всего доброго.
Всего доброго.
Да.
Да. Зачем вы это сделали?
Я сделал это нарочно. Так как понял я и знал, что она будет считать. Я сделал так за тем, чтобы окончательно отделить Элду от Тангатеи.
Прозвучал инсценированный рассказ Александра Грина «Элда и Ангатея». В постановке были заняты народный артист РСФСР Геннадий Богачев, заслуженная артистка РСФСР Лейла Киракосян, народный артист России Иван Краско и артист Сергей Мучеников.